Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы празднуем память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского. И история, которая случилась с этим святым, она очень показательна. Это был один из самых ярких богословов в истории православной церкви, самых глубоких. И история церкви, события, которые происходили с этим вокруг этого святителя, они, конечно, были очень значимы для всей истории православной церкви. Но получилось так, что после того, как его учение победило, было подтверждено церковью, что это церковное учение, победило на соборах 14-го столетия, и в его память стали, с его памятью связали второе воскресенье Великого Поста. Мы знаем, помним, первое – это торжество православия, восстановление иконопочитания. То память, конечно, его праздновали повсеместно. Православная церковь, а учение его забыли. Так что даже в учебниках, по которым учились у нас на Руси в конце 19-го и начале 20-го столетия, писалось, что исихазм, городское учение, которое отстаивал Григорий Палама, что это ересь. С одной стороны, праздновали святом, а с другой стороны, его учение называли ересью. Такой несколько парадоксальный факт, но все-таки показательный, потому что традиционно мы считаемся людьми православными, но учение православных, к сожалению, не изучаем. И изучаем недостаточно, незнакомы. Святые, которых мы празднуем, они оставили не только нам свои имена, но и свой духовный опыт. В книгах, в предании церковном, в житиях своих очень много можно найти полезного, такого, что может перевернуть наше представление о многих вещах. Ну а в первую очередь, конечно, он учил о духовном, о духовной жизни, о молитве непосредственно. Все эти вот соборы 14-го столетия, учение догматическое, оно было так либо иначе связано с учением о молитве, с молитвой, с духовной молитвой. Он отстаивал представление о молитвенном делании, о духовных вещах, которые были распространены, которых держалось православное монашество, держалось в течение столетий. Вот он выразил это предание в ясных, богословских, глубоких формулах. Ну и, конечно, учение о молитве. Но то учение, которое высказано Григорием Павловым, это, конечно, о высокой молитве, о высоких степенях молитвы, о том, куда молитва может простираться. А нам, скорее, надо учиться тому, с чего молитва должна начинаться. Некоторые основополагающие принципы, которые будут для нас не вредны, я хотел бы о них сказать несколько слов. Когда мы начинаем молиться, вступаем в церковь, конечно, мы берем себе некоторые правила молитвенные. Обычно то, которое уже церковью принято, которое описано в молитвословии. Мы читаем утром утренние молитвы, вечером вечерние молитвы, перед причастием молитвы к Святому Причащению и так далее. Надо очень четко понять, что все-таки наша цель – молиться, а не исполнять правила. Происходит подмена. Кажется, слово «маленькое», кажется, что это одно и то же, а по сути – а результаты от этого действия происходят разные, даже очень разные. Это очень важно. Встаем ли мы на молитву, или мы встали исполнить правила? Что в нашем сознании? Молитва – это общение с Богом. Сориентированным на Богообщение, на то, чтобы до Бога достучаться, чтобы перед Ним выговориться, либо чтобы прочитать перед Ним определенное количество молитв, правила. На самом деле, это вещи совсем не одинаковые. Когда мы начинаем молиться, наш ум уходит, наше сердце каменное. Ум уходит, и какие-то мысли постоянно в сознании. Пока мы изучаем молитву, первый раз читаем правила, конечно, наше все внимание в словах молитвы. Почему? Потому что нам не знакомо. Когда они нам знакомы, их на память знаем, мы можем по памяти говорить, а умом совершенно другим заниматься в уме. Поэтому вот такая ситуация. Не только Бог, конечно, Бог все слышит, но не все слушает, не всякие наши глупости. А бывает так, что мы молимся и сами не слышим своих молитв. Даже бывает, помолился, прочитал молитву, а потом думаешь, читал эту молитву, не читал эту молитву. Дай-ка еще раз прочитать. Или посмотришь, времени нет читать, ладно, завтра прочитаю. Вот такая ситуация. Поэтому, если человек встал на молитву, главное, это все-таки даже самое начало. Человек понимает, перед кем он встал, с кем он начинает говорить. А когда человек читает правила, он даже над этим может не задуматься. Как-то или особенно этим не проникнуться. Сейчас встал на молитву, он старается всячески поговорить с Богом. И в первую очередь, конечно, быть внимательным к своим словам. Понятно, если он стоит перед Богом, то нормальный человек, психически вменяемый, он, конечно, будет понимать, что надо быть очень внимательным к своим словам. Перед кем стоишь. Поэтому вот начинается с самого начала очень разные действия, очень разный подход. И очень разный бывает результат. И в молитве на что надо обращать внимание? На внимание как раз. На то, чтобы быть внимательным к своим словам. Мы говорим свои слова и каждое слово контролируем. К сожалению, и в обычной жизни мы к этому, от этого уже отучились почти. Мы говорим, говорим, потом, ну о чем это говорю? Вот бывает так. Или сначала скажем, потом подумаем. К сожалению, вот сплошь и рядом. Даже не думаем, о чем говорим. Это неправильно. Сначала подумай, потом скажи. А то, может, и говорить не надо. Действительно, в большинстве случаев так оно и есть. Лучше бы промолчать. Но если говорим, значит, надо быть внимательным к своим словам. Это то, на что надо обращать или прилагать, к чему надо прилагать усилия в своей молитве. Очень это помогает, когда мы читаем молитву негромко вслух. Тень, оно привлекает меня не только умом, но и как бы немножко вслух читая. Не торопясь, читая, не захлебываясь словами молитвы. Но никто же нас не гонит. Если правила исполнены, да, надо гнать, потому что времени уже нет, надо еще столько молитв почитать, надо ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, кончил. Успел. Глупостью это. То есть смысл в том, чтобы с Богом поговорить, а не в том, чтобы какое-то количество молитв проглотить. И когда читаешь внимательно, надо молитву, слова молитвы проговаривать, каждую букву проговаривать. Это не случайно. В молитвенном чтении церковном положено не глотать слова, а каждую букву проговаривать, причем так, как она написана. Это очень помогает вниманию. Вниманию тех, кто читает, вниманию тех, кто слушает. Тогда слова как бы вкладываются. Это очень важный, простой прием. Второе то, что когда мы говорим, внимание ума должно опираться, вот мы стоим пред Богом, но внимание ума должно быть в том месте, где произносятся слова, когда мы говорим, в груди здесь. Это тоже немаловажный фактор, который помогает избавиться от напора внешних помыслов, привыкать к этому. Но и не только, когда мы с Богом говорим, но когда с людьми говорим, это тоже полезно. Внимательно слушать, что там происходит в груди, что там в сердце происходит. Чтобы говорить с людьми тоже от сердца. И такой разговор, он как бы глубже обычно до людей доходит. Такой разговор также и Бог слушает и слышит, а не так, чтобы мы поверхностно крутились в своих словах. И слова тогда произносятся обычно неторопливо. Оно так происходит, если мы внимание туда опустим, то и речь наша становится сама по себе неторопливой речью. Второй момент, который тоже относится к правилу, надо правило брать большим. Никому это не нужно. Надо брать такое правило, которое мы можем осилить, которое мы можем провести со вниманием. А если внимание отходит от молитвы, надо молитву повторить, такое правило. Улетело внимание, потерял мысль, вернулся, начал сначала молитву. Опять ушло, опять вернулся. Хотя в этом есть определенный порядок. Если ты вернулся уже два раза, ну, читай молитву не более трех раз, значит, ты вообще не сдвинешься, можно так. Это такой день рассеян иногда, что просто невозможно читать. Значит, просто останешься на первой молитве, потом огорчись и вообще расстроишься на весь день. Поэтому прочитал, раз не пошло, второй раз почитал, не пошло. Ты же почитал, прости Господи, пошел к следующей молитве. Таким вот образом. То есть есть какие-то общие правила или общий подход такой. Это правило, я уже говорю, еще раз повторяю, значит, должно быть большим. Спасает, как говорят, небольшое правило, а спасает постоянство. Если мы правила исполняем и вчера, и сегодня, и неделю назад, и в будущем. То есть то, которое можем нести, но постоянно. Это гораздо полегче, мы взяли огромное правило, его 2-3 дня исполняли, потом бух, и все, и опять сорвались, вообще перестали молиться. А потом опять, ну никому это не нужно, это не полезно. Это даже иногда приносит духовные травмы, такое занятие. Оно связано обычно с тщеславием. Как хочет вот большое правило, которое не может на самом деле нести и исполнять. Очень важно качество молитвы. И только то количество молитвы ценно, когда оно вместе с качеством связано. А которое без качества, иногда может быть даже как в грех вмениться. Как написано, молитва да будет в грех, в пустословие. Человек приходит пред Богом. Вот как к нам люди пришли, поговорили внимательно по существу, и нам интересно с ними побеседовать. А пришел и говорит, сам не понимает, что говорит. Вот как вы к этому относитесь? Приходит человек, время отнимает. Понятно, у Бога времени много, у него вечность, у него времени не отнимешь. Но все равно это не радует такое общение с людьми. Думаешь, и чего он приперся? Как будто у меня дела нету. Ему не нужно, мне тоже не нужно. Огорчение наступает только вместо того, чтобы радость. Поэтому не надо так перед Богом поступать этим. Не надо заниматься, молитва может быть и в грех таким образом, в пустословие. Что еще важно для молитвы изначально? То, что, о чем я говорил в прошлый раз, никогда ничего не воображать. Только стать в ясном сознании, что Бог нас видит. Бог нас видит насквозь. Как Он нас насквозь видит, так и мы должны посмотреть себя насквозь. То, что у нас в сердце делается на молитве, то, что в уме творится. Что в обычной жизни это... Это мыслить невозможно почти. Надо еще внимание обращать на что-то еще внешнее. А здесь, в молитве, мы смотрим внутрь себя. Не по сторонам даже в храме, а внутрь себя. Ну, или открыл глаза, смотришь на молитву, на икону, которая на тебя смотрит. Или смотришь на свечу, которая горит и не коптит, как в отличие от нас самих. Обратили внимание на внешнюю опору, а потом опять внутрь. На то, что внутри нас делается. Таким образом пребывать в молитве. И теперь очень важное такое следствие, о котором еще раз можно сказать, еще раз о правиле и о молитве. Один старец пишет, пришла к нему женщина, монахиня, и с таким как бы тщеславием, видно, человек приходит, ну, батюшка, вот у меня такое правило держу, и перечисляет ему такое большое правило, действительно, не маленькое. Батюшка, я думаю, не добавить ли мне еще пару сотниц Иисусовой молитвы, правила. Ну, а духовник чувствует, что это все по тщеславию просто. Да чего, говорит, твои сотни? Ты возьми и 10 раз прочитай Иисусову молитву, только чтобы у тебя ум при этом никуда не ушел. Вот это будет дело. Но она обиделась сначала так-так. Улыбнулась внутри, про себя обиделась, ну, думает, ну, вот, отмахнулся от меня старец. А потом через неделю приходит в совсем другом настроении. Уже как побитая такая. Всем другим голосом начинает уже каяться перед ним, что перед молилась, а молиться не умеет. Потому что оказалось, посмеялась внутри над старцем, потом пошла молиться. И действительно, 10 раз читается, читать молитву Иисусу. Мысль опять раз вскочила. Раз вскочила. Целые сутки ничего не получается. Другой день и так далее. Получается, начинает с вниманием, чтобы. И получается, что нет внимания на молитве. Она читала, там прочитала огромное правило, а при этом было пустословие. Когда она это осознала, у нее совсем другое чувство возникло внутреннее. Вместо тщеславия у нее начало рождаться смирение. Мне кажется, маленькое дело, огромное правило или внимательная молитва, а результат совершенно противоположный. Нам надо идти по правильному пути. И в духовной жизни епископ Игнатий тоже обращает внимание на еще подобного же рода подмену. Когда человек желает, как мы обычно говорим, делать добрые дела. Пишите делать добрые дела. Но когда епископ Игнатий говорит, что если это так в общем говорится, это хорошо. Но если конкретно, то это очень плохо. Что мы не добрые дела должны делать, а заповеди исполнять. Когда Бога спрашивает, что мне делать, он мне говорит, что добрые дела делать. Он говорит, исполняй заповеди. Он говорит, какие? И Бог приводит пример вот такую заповедь. Когда мы смотрим на заповеди, а не на добрые дела, не добрые дела, а заповеди творим, то результат бывает противоположный тому, когда мы творим добрые дела. Мы сделали доброе дело, думаем, вот я доброе дело сделал. Вот опять доброе дело сделал. Потом думаю, вот сколько я добрых дел за день сделал. И приходит человек такой на исповедь и говорит, вот, батюшка, я всем только добро делал, а мне все только зло. Всем только добро делал. А святые, которые исполняли заповеди, они говорят, я никакого доброго дела в жизни не сделал. Почему? Потому что в любом добром деле бывает примесь несовершенство. Та же самая молитва. Человек помолился, правило исполнил. Говорит, вот я сегодня правило исполнил. Не такое большое правило, я его исполнил. Вот я каждый день правило исполняю. Вот ходит, гордится. А заповедь говорит, непрестанно молитесь. Вот и все. И полный конец. То есть заповедь говорит, непрестанно молитесь. Это ваш долг молиться непрестанно. А сверх этого просто невозможно молиться. И молиться, говорит Евангелие, надо всем умом, всем сердцем, всей душой и всей крепостью. И только таким образом наибольшая заповедь может быть исполнена. А в такую меру, чтобы всем умом, всем сердцем, это святые из поколения в поколение только единицы иногда достигают в эту меру. И то в ней не пребывают постоянно, как говорят они же сами. То в какие-то моменты это всегда ослабляется, и они не пребывают постоянно в таком состоянии. Но иногда достигают, но это редко кто из святых. Поэтому заповедь, конечно, превосходит все наши потуги. Когда мы начинаем заповедь исполнять, мы чем больше стараемся, тем больше смиряемся. Чем тщательнее стараемся, без огрехов, тем все больше приходим к сознанию своего несовершенства и уродства. Человек живет праведно, делает дела, изо всех сил старается, и при этом думает о себе все скромнее и скромнее. Это вот тот путь, который приводит к настоящему духовному росту. А делать добрые дела все, человек как фарисей. Вот я то делаю, то, благодарю Господи, вот я не такой, как такие. Я другим не чета. Вот к чему приводят добрые дела. Но это путь погибели. Поэтому кажется мало, а результат очень разный. И с чем нам сравнить молитву? С питанием, с процессом питания. Какое правило держать? Вот какое мы правило держим за обедом? У нас нет правил. У нас правило, чтобы насытиться. Насытился, и чтобы не объесться. Можно ведь и объесться даже. То же самое с молитвой происходит. Потом бывает несварение, а потом бывает отрыжка, а потом на еду смотреть не хочется, вот так же на молитву. Потом раз постарался, два постарался, а потом вообще все бросил. И пошел на велосипеде кататься. Хорошо, если так. Поэтому как У нас за обедом нет такого огромного правила. Ну, каждый знает, сколько вот ему надо. Вот есть настроение, аппетит есть, покушал побольше. Нет аппетита, ну, покушал поменьше. Но где-то это в каких-то пределах человека колеблется. Вот он знает, приблизительно, вот это очень мало, надо побольше. А это слишком много, этого я не съем. Так же и с молитвой. Надо брать столько молитвы, сколько можешь проживать. Не можешь проживать, не надо глотать, давиться. Потому что потом будет, только хуже будет. Так же, как и в питании. Если у тебя выйдет на обед, тебе дали полчаса на обед, говорит, или там 15 минут на обед. Прожевывай, можешь за 15 минут, прожевывай все, что можешь проживать. Не надо глотать кусками, там, чтобы больше на себя запихать. Почему? Потому что говорят, что это правда так. Что непрожеванная пища, она переварится, энергозатраты, раз в 7, в 8, в 10, больше, чем когда прожеванная пища. И энергия уходит на то, чтобы это переварить. Получается такой заколдованный круг. Человек старается, а вместо чуть-чуть ноги таскает. Напитал себя пищей, потом еще желудок болит, все болит, все за живот хватается, не переваривается. А так, скушал немножко, но все зато впиталось. Все пошло впрок, все на пользу за 15 минут. Поэтому прожевывать надо за столом, это уж так, аскетический совет. В молитве то же самое. Тоже нет такого жесткого правила. Потом, как мы за столом? Обычно вот мы любим какие-то у нас определенные стол, определенные блюда, вот круг пищи, которая нам наиболее приятно, приемлемо. Но бывает, вот не хочу уже ничего привычного, вот хочу такого особенного. Ну, взял, купил или приготовил что-нибудь особенное. Ну, съел раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Утешился, а потом опять ешь привычную пищу. Так же и в молитве. Есть правила, пожалуйста, ну, читаешь правила. А потом вот захотелось как-нибудь особенно помолиться. Ну и пожалуйста, не держись своего правила. Делать эти в молитве, а не в молитвословии. И даже более того, если главная молитва, а не вычитывание этих молитв, то когда пошла молитва, когда конкретно ощутил или внутри так сознание присутствия Бога прошло, когда ты уже чувствуешь, действительно, это не только думаешь, а чувствуешь это, когда пошла молитва реально вместо молитвослов, тогда оставь молитвослов, положи его в сторону и молись о том, о чем Бог за тобой захотел поговорить. Ты чувствуешь, тебя Бог на этом слове услышал. Отложи молитвослов, остановись на этом слове. Бог с тобой об этом хочет поговорить. И развивай эту мысль, толчись вокруг нее, развивай, и она даст тебе возможность с Богом выговориться. И забудь совершенно про правила. Сколько там простоял, сколько это, пока Бог не отошел, ты тоже не уходи. Это даже невежливо. Если Бог присутствует, то ты поворачивайся в какой-то момент стены, типа у меня время кончилось, все. Другого раза, может, не будет очень долго. Тем более, если так грубо поступишь. Поэтому надо быть очень внимательным. Молитва – это общение с Богом. Это надо держать в своем сознании. Это главное. И молитва – это все-таки великое искусство. Вот и молитва – это великий подвиг. И молитва – это великое делание. Вот не все в нем преуспевают. Но только те, которые приходят к этому делу разумно. Вот как святитель Григорий Палома. И как пишет богодухновенный пророк. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареву нашему, пойте, яко царь всея земли Бог, пойте разумно. Аминь».